На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Необходима специальная стратегия по предотвращению коррупции в судебной системе Грузии. Так решил Высший совет юстиции. Кто рассорил совет старейшин Панкисского ущелья? Как помочь воспользоваться кредитом владельцу малого бизнеса, обсуждали в правительстве самопровозглашенной республики Абхазия. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Нана Плиева.
Выборы страны-хозяйки чемпионата мира 2026 будут отложены. ДНР и ЛНР передумали считать Крым украинским. Журналисту «Новой газеты» Елене Милашиной угрожают убийством. Заявочная кампания по выбору страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 будет отложена на фоне обвинений в коррупции в связи с предоставлением России и Китаю прав на проведение Кубка мира. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк в российском городе Самаре. По его словам, было бы абсурдным начинать этот процесс в нынешней атмосфере. Голосование по определению места проведения чемпионата мира 2026 года должно было состояться в мае 2017 года в Куала-Лумпуре. Жером Вальк посетил Самару, чтобы ознакомиться с процессом подготовки России к чемпионату мира 2018 года. В 2010 году 22 члена исполнительного комитета ФИФА проголосовали за проведение чемпионатов мира по футболу в России и Катаре в 2018 и 2022 годах соответственно. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в связи с возможными нарушениями при проведении голосования. Французские исследователи подозревают российских хакеров в кибератаке на телеканал ТВ5 «Монд» в апреле. Речь идет о хакерской группе из России, известной как АПТ-28 или «Pawn Storm». Об этом вчера заявили представители французской полиции. Журнал «L'Express» сообщил, что ранее эта группа была причастна к кибератакам на компьютерные системы Белого дома, стран-членов НАТО, сайты российских оппозиционеров и украинских активистов. Взлом серверов ТВ5 «Монд» произошел 8 апреля. За несколько часов было приостановлено его вещание. На сайте телеканала были размещены сообщения, призывающие к джихаду. Тогда ответственность за кибератаку взяла на себя группа хакеров, утверждающих, что они являются сторонниками экстремистской группировки «Исламское государство». Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что отзывают часть предложенных ими накануне поправок к Конституции Украины, которые должны закрепить особый статус отдельных регионов Луганской и Донецкой областей. Речь идет о тех поправках, где упоминается о государственной принадлежности Крыма и Севастополя. В России и Украине многие обратили внимание на то, что в тексте, направленном ЛНР и ДНР международной контактной группе, Крым и Севастополь были причислены в ряды других регионов Украины. ДНР и ЛНР, безусловно, считают Крым частью России. Более того, наши республики тоже в идеале хотели бы войти в состав Российской Федерации, говорится в заявлении полпредов самопровозглашенных республик Дениса Пушилина и Владислава Дейнега, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей. Отзыв поправок они объяснили вниманием к ним украинской пропаганды. Согласие ДНР и ЛНР считать Крым украинским вызвало накануне бурю негодования среди российских национал-патриотов. А глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов оценил их так. Уверен, коллеги ничего такого не имели в виду, просто ошиблись, описались.
Эхо Кавказа. Новости.
Журналисту «Новой газеты» Елене Милашиной угрожают убийством, считают в редакции издания. Руководство газеты обратилось в администрацию президента России и правоохранительные органы с призывом обратить внимание на публикацию информационного агентства «Грозный.Инфом» под названием «США ходят пешками». Автор статьи – заместитель директора грозненского агентства Мавсар Мараев. Анализирует новейшую историю России, обстановку в мире и ситуацию в стране после убийства Бориса Немцова. Заключительная часть материала носит название «Елена Милашина и Сакраль». смертельной жертвы. В ней Вараев ставит в один ряд журналистку Анну Политковскую, оппозиционера Бориса Немцова и корреспондента «Новой газеты». Если покопаться в биографии Милашиной, то с ней происходит примерно то же самое, что и с Политковской. Используются те же приемы, и вполне вероятно, что следующей сакральной жертвой станет именно Елена Милашина. Только исполнители на этот раз будут точно не кавказцы, пишет Вараев. Белый дом готов направить в Ирак около 500 военных советников, которые будут осуществлять боевую подготовку иракской армии, сдавшей несколько городов страны боевикам радикальной группировки «Исламское государство». Об этом во вторник сообщил средством массовой информации представители американской администрации. Это предложение было сформулировано Пентагоном в рамках процесса переоценки американской стратегии в Ираке и Сирии, который был предпринят после захвата боевиками ИГИЛ значительных территорий в Ираке, где проживает суннитское меньшинство, в том числе столицей провинции Амбар города Рамади. Пентагон планирует организацию дополнительных центров для подготовки иракских военнослужащих, в ряды которых по требованию Соединенных Штатов должны влиться представители суннитской общины. Обученные американскими советниками войска должны принять участие в операции по освобождению Рамади и других населенных пунктов, захваченных силами ИГИЛ. Сейчас на территории Ирака находится свыше 3000 американских советников, большая часть которых занимается поддержкой иракских сил безопасности. Около 800 человек несут охрану американских объектов в Ираке, 450 руководят военной подготовкой иракских военнослужащих. Белый дом, по данным американской прессы, пытается ограничить любое участие американских военнослужащих в военных операциях на территории Ирака. Во вторник после встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с американскими сенаторами в Вашингтоне влиятельный сенатор-демократ Дик Дурбин призвал к увеличению уровня помощи Украине ввиду беспрецедентной агрессии России в регионе. По словам Дурбина, во время встречи с группой сенаторов Арсений Яценюк дал знать, что Украине требуется военная помощь, включая оружие и экономическая поддержка.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня Высший совет юстиции обсудил на закрытом заседании проблему коррупционных рисков в судебной системе. Вопрос стал актуален после громких заявлений некоторых судей и политиков на эту тему. С подробностями Мзия Парисишвили.
Понимаете, коррупционные риски, естественно, возникли в нашей системе. Подбирая и растягивая слова, объяснялся перед журналистами замглавой Верховного суда Михаил Чинчаладзе после закрытого заседания Высшего совета юстиции, органа, ответственного за назначение, освобождение и оценку квалификации судей. «Это все из-за ощущения нестабильности, потрясений», – добавил Чинчаладзе. «Действительно, за последнее время судьи часто оказываются под перекрестным огнем критики как со стороны представителей оппозиции, такие власти. Тем не менее, о конкретных случаях коррупции, по словам представителей Высшего совета, сегодня речь не шла. По итогам встречи было решено уделять этому вопросу больше внимания. Будет разработана специальная стратегия по предотвращению коррупции, о чем и заявила председатель Верховного суда Нино Гвенетаце. В превентивных мерах подразумевается своевременное реагирование на все те опасности, которые могут затронуть следующие вопросы. Повышение квалификации судей, увеличение их количества, обустройство судебных залов, растягивание сроков рассмотрения дел и многое другое. Особое внимание будет уделяться соблюдению высокого стандарта при назначении судей на бессрочное время. Почти все представители Высшего совета призвали политика воздержаться от попыток втягивания суда в политические процессы. «Это оскорбляет суд», – отметила Нино Гвенетаце. Тем не менее, это первый за последние годы случай, когда о коррупционных рисках заговорили сами представители судебной системы. Одним из главных достижений судебной реформы считается искоренение взяточничества в судах. «Взяточничество – один из видов коррупции, но не единственное», – говорит представитель грузинского филиала Transparency International Эрекле Урушаться.
Коррупция – это использование должности в личных и корыстных целях. Судья может не брать взяток, но если он находится под влиянием какой-то группы из правительства, партии или из другой сферы и принимает решения с учетом их интересов, это тоже можно расценивать как коррупцию.
Вероятность неформального влияния на суд в Грузии, по словам Эрекля Урушадзе, возросла после того, как основатель грузинской мечты, бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили, формально ушел из политики, но тем не менее сохраняет большое влияние на правительство. Впрочем, составляемый Transparency International индекс глобальной коррупции всегда был высок из-за политизированности судебной системы и в годы правления нацдвижения. Юристу-представителю НПО за единство судей Назы Джанизашвили повестка дня сегодняшнего заседания Высшего совета напомнила поговорку о том, что нет дыма без огня. То, что вопрос коррупции остро стоит в повестке дня, подчеркивает нестабильность ситуации и в судебной системе, и в целом в стране. Ни одна власть не смогла добиться создания прочного судебного института, чтобы на судах не отражала смена власти и было невозможно вмешиваться в его деятельность. По словам Назы Джанизашвили, большой проблемой остается то, что в Грузии опять многое зависит от конкретных лиц. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Продолжение темы в нашей рубрике «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кете Бачуришвили.
Сегодня участники нашего некруглого стола – адвокаты и правозащитники из Тбилиси Лия Мухашаврия и Гела Николаишвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Судебная реформа в Грузии не прошла еще и половины своего пути, наверное, вы согласитесь со мной, как власти навлекли на себя гнев грузинских юристов и правозащитников. Ассоциация адвокатов Грузии в своем заявлении прямо призвала власти не оказывать давления на суд и прежде всего уважать принцип презумпции невиновности. Поводом, вы знаете, послужило высказывание премьер-министра Гарибашвили о том, что институт суда присяжных в Грузии претерпел полный крах. Что, по-вашему, имел в виду Гарибашвили? Коррумпированность суда присяжных, отсутствие опыта или что-то другое? Калбатон Алия, у меня к вам этот вопрос.
Вы знаете, этот комментарий премьер-министра мне кажется слишком уж непрофессиональным и, я бы сказала, ужасающим, потому что нельзя главе исполнительной власти так вторжаться в судебную власть и давать такие оценки, исходя из одного прецедента, когда присяжные не смогли вынести вердикт. И это, конечно, нужно считать прямым давлением со стороны исполнительной власти на представителей суда, в том числе и судей присяжных. И я не разделяю такого мнения, потому что любая институция, которая помогает тому, чтобы судебная власть укрепилась и справедливость восторжествовала, я думаю, должна быть приемлемой. Хотя у нас нет, конечно, большой традиции, нет, конечно, правового опыта и правовой культуры, которая бы давала больше возможностей использования этого института в лучших интересах правосудия.
А сами вы как оцениваете работу суда присяжных?
Вы знаете, мне кажется, что из-за того, что наши судьи сами не являются полностью свободными, независимыми и не чинят, скажем, обществу большую надежду на то, что у нас в суде все идет хорошо и справедливость восторжествует в каждом деле, к сожалению, присяжные, видимо, почувствовали, что вся ответственность в решении этого очень, скажем так, сложного дела будет возлагаться на них. И это дело было очень широко опубликовано в СМИ, и все знали об этом убийстве. И, по-моему, вот...
Вы имеете в виду дело о Кропиридзе, который обвиняется в убийстве Махарадзе?
В убийстве Махарадзе, да. И, по-моему, они не выдержали вот натиск этой ответственности, и поэтому не смогли прийти к какому-либо решению.
То есть вы считаете, что это все-таки отсутствие опыта у этого института?
Да, не только опытом, но и у нас проблемы в системе правосудия. И когда присяжные не видят той атмосферы и тех возможностей, которые должны распределять ответственность на всех членов судопроизводства и на всех сторон судопроизводства, они не могут на себя взять полную ответственность и за судей, и за сторон, участвующих в тяжбе.
Спасибо. А теперь у меня вопрос к Геле Николайшвили Батногела. Звучат еще мнения, что в таком маленьком обществе, как грузинское, где при желании всегда можно найти родственников, друзей, готовых помочь, объективность суда присяжных всегда будет под сомнением. Вот вы согласны с такой точкой зрения? И вы тоже. Как вообще оцениваете работу суда присяжных
Грузии? Я думаю, что это не особенность Грузии. Вообще к судам присяжных с сомнением относится в очень многих странах. Но это и не удивительно, если решение принимает не профессиональный судья, а судьбу обвиняемого решает человек с улицы, совершенно случайный человек, так и должно быть по закону. Он не имеет права, этот человек, даже ознакомиться с материалами дела и даже что-либо спросить. Он должен вынести свой вердикт только исходя из услышанного на процессе. Естественно, такие сомнения, насколько они справедливы, насколько они обоснованы, естественно, бывают в любой стране, тем более в маленькой стране, и в стране, где нет традиции судоприсяжных, естественно, такие сомнения появляются, они не беспочвенны. Некоторые, вот как уже не один человек, в том числе вот Лия тоже говорила, не принимают на себя такое ответственность решить судьбу человека. Некоторые боятся, некоторым жалко. И так далее. Ну, разные там причины бывают.
Означает ли это, извините, Батногела, перебью вас, означает ли это, что вы в принципе против института суда присяжных?
Я в принципе против института суда присяжных вообще, и как юрист, как гражданин, я считаю, что более справедливым, более обоснованным, естественно, является решение профессиональной судьи. Хотя, как адвокат, я могу субъективно сказать, что мне более приемлемо работать с присяжными, потому что легче на них давить, легче их переманивать на свою сторону, психологически воздействовать. Они же неопытные люди, они не знакомы с материалами дела, и можно манипулировать ими. Конечно, это возможность имеет и прокуратура, но тут уже на первый план выходит сама подготовка со сторон прокурора, адвоката. С одной стороны, это, конечно, лучше для адвоката, в том числе и для меня. Но как гражданин, как рядовой член общества, как юрист, я могу сказать, конечно, что гораздо справедливее, гораздо обоснованнее и больше доверия заслуживает решение профессиональной судьи.
Спасибо, Геле Николайшвили. У меня снова вопрос к Лии Мухашаврия. Желание избавиться от суда присяжных – это не единственное обвинение оппонентов власти. Ираклий Алассанья на днях заявил, что зампредседателя Верховного суда, председатель апелляционного суда и секретарь Верховного совета юстиции встречались с бывшим премьером Бедина Иванишвили. Хотя представители, надо сказать, высшей судебной власти это категорически отвергают. Понятно, что лидера свободных демократов могут считать заинтересованной стороной в связи с нашумевшим, вы знаете, делом о кабелях. И тем не менее, Калбатон Алия, исключаете ли вы такую возможность?
Ой, я очень извиняюсь, что мне приходится комментировать такие какие-то сплетни, к сожалению. И при всем моем уважении, я, конечно, не разделяю мнение о том, что вот такие встречи, они состоялись, и они подействовали на ход событий.
Ну, поскольку было уже официальное опровержение этих людей, то уже будем говорить, что это не просто мы какие-то сплетни здесь разводим, а что-то такое было, на что уже ответ был официальный.
Да, но вы разрешите, я как-то немного немножко знакома с материалами дела, и в деле были более чем достаточно доказательств для того, чтобы эти люди были оправданы, и судопроизводство произошло так, как было вынесено решение. И я не вижу никаких там согласований вне кулисов, чтобы это решение было принято вот в таком виде. Поэтому я даю себе, скажем так, право вот таким образом комментировать этот вопрос.
Спасибо. Паднугила, а вы что бы могли ответить на этот вопрос?
Я могу сказать, что к политикам, высказываниям политиков надо очень осторожно относиться, поэтому-то их делам и словам очень подозрительно и с недоверием относятся рядовые люди. В том числе и с этим обвинением, можно сказать, с этим заявлением, потому что они, если не имеют почву и не имеют возможности человека доказать это, свои слова, то уже это не вызывает доверия. В том числе я хочу сказать также два слова и о заявлении самого Ираклия Гарибашвили насчет этого суда присяжных, когда он не то что раскритиковал, но можно сказать прямо ругал. Это другая часть медали. Я сравниваю это с действием Михаила Саакашвили, когда первое заседание суда присяжных произошло, и они вынесли осудительный приговор человеку. Он пригласил себе, ободрил, похвалил этих присяжных всех и сказал, что вот вы молодцы, от имени народа, вот вы правильное решение приняли. Это практически то же самое, что сделал сейчас Гарибашвили. Заявил, что они плохое решение приняли. Я согласен с тем, что это явное давление на судебную власть.
Баднугила, я продолжу с вами разговор. Вы, как юрист, я поняла уже, предпочли бы иметь в суде дело не с присяжными, а с профессиональными адвокатами. И, наверное, среди ваших коллег есть немало тех, кто с вами согласен. В таком случае существует какой-то механизм, который позволил бы тем, кто против суда присяжных, при поддержке тех же властей, отменить его? И не было бы это шагом назад на пути судебной реформы?
Да? Существует простой механизм. Надо изъять из Конституции, чтобы допускается суд присяжных. Это, с одной стороны, очень просто, но с другой стороны, надо 2/3 голосов депутатов, чтобы изменить Конституцию. Да. Так что, кроме такого решения, я не думаю, можно его как-то сбалансировать. Можно, допустим, там добавить, что в какой-то степени они должны обосновать свое решение, потому что они вообще не обосновывают это решение и не обязаны, вот в законе так написано. Можно, кстати, 7-я часть 260-й статьи Уголовного процессуального кодекса Грузии допускает, что если судья считает, что совершенно не соответствует решение судей присяжных, только осудительное решение фактам, которые там рассмотрели, он имеет право судья аннулировать это решение, разогнать этих судей присяжных и вторую группу собрать и заново рассмотреть. Вот такое исключение допускается, но только в том случае, если это будет осудительное и не соответствующееся фактам, явно не соответствующимся решение осудительное суда присяжных.
Калбатон Ли, а вы что думаете по этому поводу? Может, надо поработать над усовершенствованием суда присяжных, а не отказываться от него? Ведь если взять конкретное дело у Кроперидзе, то после того, как премьер фактически своим заявлением уже дал зеленый свет прокуратуре, она своего добьется. И это уже далеко не самый, наверное, хороший прецедент, даже если вина подсудимого будет доказана.
Да, конечно, нельзя так полностью отказываться от института присяжных из-за этого единственного случая, потому что я все-таки думаю, что это есть еще один альтернативный и, скажем так, легальный механизм для того, чтобы у нас восторжествовала справедливость и у нас улучшилось судопроизводство. Поэтому от этого института отказываться наотрез, я думаю, что неразумно. И еще нужно учитывать тот момент, что это уже у нас утверждено Конституцией и реальных механизмов для того, чтобы упразднить конституционную запись о суде присяжных практически невозможно. Поэтому, конечно, усовершенствование этого института очень разумно и кажется реалистичным, конечно, с учетом того опыта, который уже набралось у нас на практике. Но кроме этого, я хотела бы подчеркнуть, что сейчас идет третья или четвертая волна реформирования судебной системы, которая давно была начата. И все еще продолжается, потому что это системная реформа всей судебной власти, и, конечно, она требует долгого времени, большого труда. И сейчас очень важный законопроект был предложен Министерством юстиции, который в том числе подразумевает упражнение той, скажем так, скрытой власти, контроля над индивидуальными судьями, которые существуют в руках председателей судей. И я думаю, что те, которые не хотят дальнейшего реформирования судебной системы, сейчас используют этот прецедент и дело Кропивиц для того, чтобы замять очень важный законопроект о реформе судебной системы вот этим вопросом. Потому что я не думаю, что разумно сейчас говорить о том, что упразднение возможно на судей присяжных из-за того, что там обязательно нужно будет внести поправку в Конституцию, что нереально, и поэтому я думаю, что вся эта кампания и весь этот ажиотаж служит только одной цели, чтобы перенести фокус внимания на этот прецедент и на институт суда присяжных, а не на те важнейшие этапы и, скажем так, те организационные вопросы, которые связаны сейчас с упразднением неформальной власти, которая сконцентрирована в руках председателей судей. И идут, скажем так, очень серьезные, идет война против председателей судей, против нового председателя Верховного суда, которая не только инициировала, но и желает исполнения вот этих обязательных шагов для усовершенствования всей системы правосудия.
Спасибо большое. Я думаю, это еще одна тема, которая заслуживает обсуждения, и наверняка мы к ней еще вернемся. А сейчас я напомню, что это был не круглый стол, и его участниками были юристы и правозащитники из Тбилиси Гела Николаишвили и Лия Мухашаври.
Это был не круглый стол. С экспертами беседовала Кети Бочуришвили. Эхо Кавказа. Продолжаем нашу программу. В Совете старейшин Панкисского ущелья Грузии произошел раскол. Несколько членов Совета приняли решение о создании нового совещательного органа, главой которого избран житель селения Дуиси Солца Кавтаришвили. О причинах разлада чеченские старейшины не говорят, однако жители ущелья рассказали нашему корреспонденту Звиадум Чедлишвили о сути разногласий.
Совет старейшин Панкисского ущелья Грузии – неофициальный совещательный орган, который функционирует уже много лет. Его члены принимают самое активное участие в жизни кистинского общества, примеряют кровников, решают бытовые конфликты и даже выступают посредниками между жителями ущелья и властями страны. Кистинским старейшинам почти всегда удавалось улаживать, казалось бы, самые неразрешимые споры, но вот преодолеть разногласия в собственных рядах, по всей видимости, они не смогли. 3 дня назад в Дуисе, самом крупном селе Панкисского ущелья, было созвано внеочередное собрание. Председатель Совета Солца Кавтарашвили заявил, что некоторые старейшины все чаще действуют лишь в собственных интересах и принимают те или иные решения, не учитывая мнения других членов Совета и жителей ущелья. Поэтому на том же собрании было принято решение о создании нового Совета старейшин, которое поддержали часть присутствовавших. Председателем нового Совета вновь был избран Солца Кавтарашвили. Те же, кто отказался поддержать это решение, демонстративно покинули собрание еще до его завершения. Одним из тех, кто выступил против раскола и покинул собрание, был Хасо Хангошвили. Однако говорить на эту тему с Эхом Кавказа он не пожелал. Более того, даже попытался опровергнуть информацию о конфликте среди старейшин.
Нет, никакого раскола не было. Перезвоните через полчаса, пожалуйста.
Сказал Хангошвили, однако ни через полчаса, ни через час, ни позже старейшина на звонки не ответил. Его телефон был отключен. Чтобы узнать, как собираются действовать кистинские старики, не поддержавшие создание нового совета, Эхо Кавказа также связалось с Аполлоном Гаургашвили. Этот старейшина обычно с готовностью соглашается прокомментировать ситуацию в Панкисе, но на этот раз он был предельно краток.
Ничего не могу сказать, простите.
произнес Гаургашвили. На телефонные звонки не отвечал и председатель нового совета старейшин Солцаков Тарашвили. Однако разногласия, которые могли послужить причиной раскола, Эху Кавказа рассказали источники в Панкисском ущелье. Оказывается, еще месяц назад кистинских старейшин пригласили в Чечню. Планировалось, что делегация старейшин, которая отправится в Грозный, будет довольно многочисленной. Известно, что в Чечню собирался и сам Солцаков Тарашвили. Однако в итоге на историческую родину отправились всего 3 человека. Глава управления при совете старейшин Заур Гумашвили, Зелимхан Цуцашвили и Хасан Цатиашвили. Почему в делегации не нашлось места для остальных, остается загадкой. При этом сам гостевой визит кистинцев в Чечню перерос вполне себе официальный. Старейшины встретились в Грозном с представителями руководства республики, посетили могилу Ахмада Кадырова, побывали в мечети, которая носит имя матери главы Чечни Рамзана Кадырова. Более того, кистинцы даже стали героями новостного сюжета, который вышел в эфир на главном телеканале Чеченской республики. Панкиси говорят, что именно эта поездка стала одной из причин разногласий между старейшинами. Одни не смогли побороть обиду от того, что их не взяли в Чечню, другие же, напротив, остались крайне недовольны тем, как кистинцы вели себя в гостях. Например, очень многим в Панкисе не понравилось то, что старейшины посетили родовое село Рамзана Кадырова Центарой. При этом стоит отметить, что жители Панкисского ущелья в целом не одобряют политику нынешнего чеченского руководства. Более того, среди кистинцев очень популярны идеи независимости Чечни от России. Еще одна причина раскола также связана с именем главы управления при совете старейшин Заура Гумашвили. Часть старейшин обвинили его в том, что он якобы пытается втайне от других продвинуть кандидатуру своего сына на должность полномочного представителя главы Ахметского района в селе Дуиси. При этом семья Гумашвили проживает в другом селе. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, Сухуми и Цхинвали, 8:30. Краткий выпуск региональных новостей представит Нана Плиева.
Пленарное заседание парламента Грузии сегодня, 10 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума. В знак протеста регистрацию не прошли депутаты от оппозиционных фракций «Единое нацдвижение» и «Свободные демократы», которые находились в зале заседания. За последний месяц это уже 3-й случай срыва пленарного заседания парламента, сообщает «Новости Грузии». Грузинская мечта практически единолично в формате одной партии с участием Иванишвили решила заранее установить, каким будут выборы 2016 года. И практически не консультироваться ни с одной оппозиционной силой, не учитывать ни одно требование, заявил журналистам член фракции «Единое нацдвижение» Георгий Габашвили. В знак протеста регистрацию не прошли представители партии экс-министра обороны страны Ираклия Лосания «Наша Грузия – свободные демократы». «Они никак не изменят избирательную систему, поэтому мы никак не можем дружить с руководством», пояснил решение фракции «Свободные демократы» депутат Виктор Долидзе. По рекомендации губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост начальника управления МВД Украины в Одесской области придет Гия Лоткипанидзе, который работал замминистра правоохранительного ведомства, когда грузинским президентом был Саакашвили. Кроме того, будет новый руководитель областного УВД. После долгих размышлений, в том числе и консультаций с президентом, я принял решение его тоже импортировать. Это в виде исключения. Остальных мы будем находить на месте, сказал Саакашвили на пресс-конференции. Также новый глава Одесской области пообещал честный отбор всех 26 глав региональных администраций Одессы, передает «Спутник Грузия». Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслав Черегба прокомментировал принятую 3 июня резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, из Ханвальского региона Южной Осетии, Грузия. Как отметил министр на встрече в Сухуми с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, Грузия протащила в ООН резолюцию, которая лишь усложняет непростые переговоры. Резолюция ничего не дает для конструктивного решения проблем. Наоборот, она добавляет неврозность и эмоции, без того сложный диалог и осложнение ситуации без необходимости. Кроме того, она совершенно бесполезна. Никто никуда не вернулся и не вернется. Это просто чистая политическая игра. Если Грузия предпочитает игры вместо реальных дел, это ее выбор, подчеркнул Черегба. Следующий раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в Женеве 30 июня. 1 июля передает «Спутник Абхазия». Завтра, 11 июня 2015 года, состоится визит сопредседателей женевских дискуссий по безопасности Закавказья в самопровозглашенную республику Южная Осетия. В Цхинвали планируется проведение встречи сопредседателей с членами югоосетинской делегации на женевских дискуссиях.
Спасибо. Новости читала Нана Плиева.
успеха в Кавказе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Впервые за последние 10 лет в тройку крупнейших инвесторов в грузинскую экономику попала Россия. Правда, произошло это на фоне резкого сокращения чистого притока иностранных инвестиций в страну. В первом квартале он уменьшился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
На первом месте по объему вложений в Грузию остается Азербайджан. В первом квартале компании из этой страны инвестировали в грузинские проекты 59 миллионов долларов. На втором месте Турция с 27 миллионами, а на третьем Россия с 23 миллионами долларов. Появление северного соседа в тройке крупнейших инвесторов, произошедшее впервые за последние 10 лет, грузинских экспертов не очень удивило. Экономист Гига Беденеишвили связывает этот факт с очевидным потеплением двусторонних отношений.
Я считаю, что появление России в списке крупнейших инвесторов нужно больше связывать с геополитикой, чем с экономикой. В целом, я бы не стал придавать по квартальным показателям слишком уж большое значение, так как им свойственно испытывать резкие перепады. Так было и в прошлом году, когда провальный второй квартал с лихвой был компенсирован вторым полугодием. Гораздо более важно преодолеть фундаментальные проблемы нашей экономики, что будет служить надежным залогом привлечения средств зарубежных инвесторов.
Экономистов скорее волнует не рост инвестиций из России, а тот факт, что динамика иностранных вложений в Грузию больше походит на кардиограмму. В первом квартале чистый приток резко замедлился и составил 175 миллионов долларов. Это на треть меньше, чем было в первом квартале 2014 года. Примечательно, что объем вложений из-за рубежа практически остался на прежнем уровне, однако зафиксирован значительный отток денег инвесторов в объеме 269 миллионов. Экономический аналитик Ливан Каландадзе полагает, что пока рано делать выводы и советует дождаться данных по двум кварталам 2015 года. Между тем, некоторые тенденции его все же встревожили.
Существует и тревожный момент. Ситуация в энергетическом секторе, бывшим постоянным лидером по количеству привлеченных иностранных инвестиций. В первом квартале поступило всего 11 миллионов долларов. У ситуации есть объективное объяснение, вызванное общим кризисом у стран, инвестировавших в эту отрасль. К числу других причин я бы отнес головотяпство местной бюрократии по тем или иным причинам, неоправданно затягивающей рассмотрение предложений потенциальных инвесторов.
Говорит эксперт. Примечательно, что основные средства зарубежные инвесторы вкладывали лишь две отрасли – транспорт и связь 83% и строительство 14%. Реакция властей на негативную статистику оказалась предсказуемой. Члены правительства, не раз посвящавшие специальные брифинги тем или иным позитивным данным Грустата, на этот раз хранят гробовое молчание. Из чиновников лишь директор инвестиционного агентства Георгий Пертая ограничился коротким комментарием.
По нашей информации, ситуация по притоку инвестиций не так уж плоха. Мы исключаем, чтобы их количество радикально уменьшилось. Напротив, по нашим предварительным расчетам, инвестиции в течение 2015 года должны вырасти и превзойти показатели прошлого года.
Нарисовал радужную картину чиновник. Он также посоветовал дождаться итогов второго квартала. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное кредитованию малого и среднего бизнеса. О стартующей новой программе рассказал председатель Нацбанка Беслан Баратилия. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Открывая встречу, Рауль Хаджимба сказал:
«Все, кто сегодня здесь собрался, знают ту тему, которую мы долгое время озвучивали, и эта тема важна для нашего государства. Это вопросы кредитования. Те процессы, которые имели место ранее, выдача кредитов и потом невозврат, должна уйти в прошлое. Мы должны создать возможности для того, чтобы кредиты были доступны для наших людей. Суммы, которые заложены для того, чтобы начать эти процессы, не самые большие. Это 200 миллионов рублей. Мы разделили их пополам. Часть этой суммы будет направлена на поддержание малого бизнеса в аграрном секторе. И порядка 100 миллионов будет нацелено на то, чтобы организовать работу малого и среднего бизнеса по остальным направлениям нашей экономики».
Беслан Баратилия сообщил, что у Нацбанка Абхазии есть средства, которые предоставляются в рамках договора между правительством России и Абхазии. Это субординированный кредит. 200 миллионов этого кредита используются без целевого назначения, что позволило разработать трехлетнюю программу кредитования малого и среднего бизнеса. Он конкретизировал:
70% средств будут представлены в виде кредитов до 1 миллиона рублей. Это на срок до 2 лет максимум. Мы шли по пути вовлечения большего числа игроков, поэтому понимали, что 200 миллионов – это не такая большая сумма для нашей страны, поэтому хотели сделать так, чтобы предприниматели со всех районов Абхазии могли поучаствовать в этом процессе. Оставшиеся 30% – это до 60 миллионов рублей. Из этого пакета предусматривается предоставлять суммами до 3 миллионов рублей на срок до 3 лет.
Кредиты будут выдаваться по 12% годовых. Для заемщиков из сельской местности процентная ставка составит 6%. Для предпринимателей и инвалидов ставка будет на 2% ниже. Баратели считает, что
главным вопросом является механизм предоставления кредитов. Учитывая то, что культура написания бизнес-планов, она слабо развита, пришли к пониманию того, что требовать от индивидуальных предпринимателей, особенно сельских жителей, чтобы они представили бизнес-планы, это профанация, и решили от этого пути уйти. Как правило, люди бегают, заказывают у определенных людей, фирм за деньги бизнес-планы, получают эти планы как документ, в котором мало собираются. Поэтому мы пойдем по пути заполнения анкет. Будет разработана форма на одной-двух страницах, где будут указаны пункты, которые нужно заполнить. Это цели кредитования, этапы финансирования, сроки окупаемости. Она будет достаточно понятной для любого гражданина, который хотел бы заниматься бизнесом.
Другим важным моментом является система отбора проектов. Она должна быть максимально прозрачной, поэтому будет многоступенчатой. При Министерстве экономики будет создана комиссия, в которую заемщики будут представлять пакеты документов. Комиссия будет их рассматривать и рекомендовать или не рекомендовать. Получив рекомендацию, заемщик обращается в любой коммерческий банк. Там рассматривают проект и принимают решение, кредитовать или нет. Если банк решил кредитовать, он обращается в Нацбанк и просит выделить средства. На этом этапе в процесс включается Нацбанк. Главное, на что он будет обращать внимание, это обеспечение кредита. Беслан Баратилия пояснил, что эти средства Нацбанк должен вернуть Российской Федерации, поэтому он не может просто раздать их гражданам и не иметь гарантии их возврата. Если залогового обеспечения нет и риск невозврата велик, Нацбанк вправе отказать. Спикер Валерий Бганба спросил, как будут предоставлять залог сельские жители, у которых, как правило, кроме дома, в котором они живут, и земли, которую они обрабатывают, ничего больше нет. Баратилия на это ответил:
«Мы сейчас работаем, мы буквально в ближайший день-два закончим. Это вопросы предоставления гарантии или изучения возможности обеспечения залогом для потенциальных заемщиков из сельских районов, из депрессивных районов. Очень часто люди хотят хотят заниматься сельским хозяйством, получить деньги, но не имеют залогового обеспечения. Большое количество людей может быть просто отсечено от этого проекта. Поэтому вот буквально сегодня-завтра мы поставим точку в этом вопросе и, скорее всего, предусмотрим какие-то механизмы защиты таких граждан.
Президент Рауль Хаджимба поручил председателю Нацбанка встретиться с руководителями коммерческих банков и согласовать все вопросы. Окончательный вариант должен лечь ему на стол до 15 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему наш блогер Изида Чания. Текст читает Нана Плиева.
«Наши граждане, оказывается, очень законопослушны». Это фраза, произнесенная председателем Нацбанка Абхазии Бесланом Баратели при обсуждении вопроса о выделении кредитов малому и среднему бизнесу, пришлась мне по душе. Я тоже считаю, что никакого феномена особой абхазской непослушности нет. И причина несоблюдения законов таится не в пресловутой ментальности, а в отношении самой власти к закону. А еще в неравенстве граждан страны перед законом. Неважно, по какому принципу – национальному или клановому. И в каком вопросе – недвижимости, кредитовании или соблюдении ПДД. Неравенство существует, и каждый гражданин страны ищет причину, по которой он может быть на особом положении. Моя уверенность в законопослушности абхазов основана на наблюдении. Стоит самому, что ни на есть незаконопослушному гражданину Абхазии пересечь границу, как он вдруг вполне способен стоять в очереди, терпеливо топать пешим ходом в поисках пешеходного перехода или педантично искать мусорную корзину, чтобы выбросить конфетку. А уж как добросовестно соблюдают наши в Европе ограничения для курильщиков, любо-дорого посмотреть. Поверьте моему опыту, миф про абхазов, не способных соблюдать правила, быстро развеивается сразу после прохождения российско-абхазской границы. Нет ничего странного, что о законопослушности наших граждан речь зашла именно при обсуждении вопроса кредитования, одного из самых обсуждаемых в стране, в котором невозвращенные кредиты сопоставимы с размером собственных средств в бюджете страны. Вернуть эти кредиты новая власть так и не смогла. Но, несмотря на это, с 15 июня начнется прием заявлений заемщиков на выдачу новых. Главный банкир страны уверен, что сможет обеспечить возврат кредитов. На самом деле, предложенная Нацбанком схема проста и опробована во всем мире. Главные акценты на публичности, открытости конкурса, на многоступенчатости кредитования и поэтапном контроле за исполнением взятых на себя обязательств. Проще говоря, взял четвертую часть кредита, отчитайся за выплату работы или верни либо деньги, либо залог. Кредиты не будут выдаваться людям, имеющим непогашенные займы. Мы не будем рассматривать в качестве залога, к примеру, квартиру, в которой этот человек проживает вместе с семьей, говорит Беслан Баратели. И понять банкира можно. Исполнение решения суда по невозвращенным кредитам наталкивается именно на эту проблему. Залогом во многих случаях выступает единственное жилье. Выселить людей из которого на практике нереально. Еще одно обстоятельство, которое заставит задуматься заемщиков. Залоговая недвижимость будет оцениваться не по рыночной цене, а по себестоимости. Конечно, однокомнатную квартиру, оцененную в 2 миллиона рублей, мы будем продавать годами, но ту же квартиру по остаточной стоимости за 500 тысяч мы продадим за несколько дней, объясняет банкир. 500 тысяч за мою квартиру, она же стоит в 4 раза дороже, восклицает моя приятельница, слушая мой вольный пересказ условий кредитования. А ты что, не собираешься возвращать кредит? Мой вопрос расшибается об ее изумленный взгляд. Все правильно, мы же не пересекли границу. Есть у меня смутное подозрение, что очередей за кредитами в этом сезоне не будет.
Это был блог Изиды Чания. Текст читала Нана Плиева.
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш тхынвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство РЭС пишет о проблеме отсутствия функционирующих бань в Цхинвале. В столице Южной Осетии располагаются две городские бани, здания которых серьезно пострадали во время грузинской агрессии в августе 2008 года. О ситуации с их восстановлением изданию рассказала директор управления бытового обслуживания населения Анжела Тасоева. По ее словам, попаданием снаряда в одно из зданий разрушено настолько, что не подлежит восстановлению. Его нужно снести и построить заново. Но средств на это не выделено. Что касается второй бани ее арендует компания «Нарт». Недавно они предложили провести ремонт за счет арендной платы. Как отметили в пресс-службе администрации города, такое разрешение компании дадут. Информационное агентство «Осинформ» публикует статью Игоря Чочева о качестве выполненных работ по благоустройству улиц города. На проезжей части уже через 8 месяцев после укладки асфальта появились ямки. Как было сказано Леонидом Тибеловым, устранение своих же оплошностей строительная организация будет проводить уже за свой счет. Да, строительные организации должны проводить работы по латанию ям на дорогах уже за свой счет, но все же это уже не полный ремонт улицы. Пора уже наказывать тех чиновников и руководителей строительных организаций, которые провинились в своей халатности. Раз появились ямы на одном участке, то они запросто появятся и на других, пишет автор. Кроме того, в статье приводится мнение специалистов о том, почему асфальт на улицах Цинвала такой некачественный. Одной из причин может быть то, что ее качество никто не контролирует. Газета «Республика» в своей традиционной рубрике «Улыбка Сардона» публикует фильетон о неуемной страсти чиновничества к дорогим иномаркам. То, что многие чиновники рассматривают служебные автомобили как личные, уже давно не секрет. Да и это неудивительно. В какой-то мере это уже стало традицией – оставлять чиновнику после его увольнения на память его лошадку, говорится в статье. Автор также обращает внимание на то, что часто служебные иномарки используются не по назначению. Никогда не замечали, как в Цхинвале мало становится иномарок в выходные дни и на праздники. Аккурат в пятницу, причем зачастую не в конце рабочего дня. Это как после обеда последнего рабочего дня недели в сторону Рукского тоннеля на большой скорости устремляются красавцы Тойоты и Лексусы. Им надо спешить, ведь чиновник, сидящий в салоне, несется сердцем и телом к своей семье в родные стены уютного гнездышка во Владикавказе. Не рады бывают только их водители. Их выходные, считай, пропали, иронизирует автор издания «Республика». Газета «Южная Осетия» пишет о поездке министра сельского хозяйства Республики Виталия Плифа в город Квайсу с целью изучения ситуации для создания и развития в районе фермерских хозяйств. Министр встретился с предпринимателями и фермерами, рассказал о порядке регистрации хозяйства в соответствующих органах. Он пообещал, что ведомство окажет фермерам любую методическую и практическую помощь. По мнению министра, разговоры об экспорте сельхозпродукции из Республики несостоятельны. «Нам надо пока накормить свой народ. Мы должны прежде обеспечить свою продовольственную безопасность. Если мы не сделаем этого, то как мы можем вывозить продукцию?» Цитирует Виталия Плива, газета «Южная Осетия». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Прошла уже половина срока, отведенного президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Раулем Хаджимба для того, чтобы правительство самосократилось на 15%. О перспективах выполнения этой задачи рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня исполнилась ровно неделя после поручения данного президентом Абхазии Раулем Хаджимба Кабинету министров республики в прошлую среду 3 июня в течение 2 недель представить предложение по сокращению штатов Кабмина и всех его структур на 15%. Актуальность поставленной задачи подтвердил минувшую субботу в эфире абхазского телевидения в передаче Елены Лоло «События недели» первый вице-премьер правительства Шамиль Абхазия. При этом упомянул, что только в аппарате Кабмина, то есть не считая министерств, госкомитетов и так далее, работает ныне 100 человек. И как они только, бедные, умудряются в этом здании поместиться, удивлялись некоторые мои знакомые. Почему чиновничий аппарат, и не только в современной Абхазии, столь часто уподобляют мифической девятиголовой гидре, у которой вместо отрубленной головы вырастают 2 новые? Рассуждать об этом можно много. Упомянув в частности следующее. Это уже стало походить на две стороны одной медали. Громкие заявления любой политической оппозиции о необходимости немедленного сокращения безмерно раздутых бюрократических структур и дальнейшее его раздувание ею же после прихода к власти с целью трудоустройства по возможности всех, кого нужно, будучи порядочными людьми, отблагодарить за ее власти достижения. И вот, наконец, что-то новенькое для Абхазии. Не просто декларация, а конкретное во всеуслышание сделанное поручение. Считаю его абсолютно правильным. Надо, в конце концов, разрывать этот порочный круг. И то, что задача переложена на плечи руководителей конкретных структур, вполне логично. А кому, как не им, знать своих подчиненных? Но задача, прямо скажем, не из простых и не для слабонервных и мягкотелых. Ведь скольких хороших, а порой и замечательных людей, которые приходятся дядями, тетями, а то и родителями, а также друзьями и подругами потенциальных сокращаемых, придется обидеть. А еще сколько среди нерадивых работников таких, кого трудно тронуть из-за их собственной горластости или, как говорил один мой коллега советских времен, языкатости. Помню, в коллективе, в котором мы с ним работали, как-то начали давать премии согласно, как и положено, коэффициенту трудового участия. Премии те были сущие слезы, но одна отъявленная бездельница, если ей премию давать, то кому тогда было не давать, решила, что это дело принципа. И после серии скандалов, истерик, жалоб, обойденной во все инстанции и разбирательств, руководство коллектива пришло к выводу, что такое себе дороже, и стало раздавать премии, как просто надбавки к зарплате, всем поголовно. В общем, не говори гоп, и даже если в количественном отношении задача будет решена, это еще не гарантирует качество ее решения. Говорят, что эффективность работы руководства страны измеряется отнюдь не ростом ВВП, на который могут влиять очень разные причины, а количеством созданных рабочих мест. Не в бюрократическом аппарате, разумеется, а на производстве. Ну а в таких обществах, как наше, еще и способностью сокращать непомерно разросшийся бюрократический аппарат. Что ж, это в какой-то мере будет очередной лакмусовой бумажкой на состоятельность действующей власти, на ее обладание политической волей и мудростью. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Многие годы в Цхинвале действовали две городские бани. Одна из них была полностью разрушена во время августовской войны 2008 года. Другая нуждается в ремонте, но средств на это в бюджете нет. Это вызывает недовольство многих горожан, которые опасаются, что славная традиция похода в баню будет полностью утрачена. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Цхинвале в тяжелые времена, когда были перебои с водой и газом, и люди купались, поливая себя одной рукой из ковшика, в городе появилась шутка. Заветная мечта цхинвальца – помыть голову двумя руками. Одним из немногих мест, где можно было осуществить эту мечту, были городские бани. Если не ошибаюсь, в Цхинвале их было две – на улице Осетинской и 8 июня. Времена изменились. Перебои с газом и водой теперь явление редкое, и без проблем можно помыться двумя руками и дома. Но бани все равно не хватает, говорит югоостинский эксперт в прошлом совете президента по общественным организациям Кастат Зугаев. Дело в том, что баня только в последнюю очередь место для мытья, а в первую – это место для свободного общения людей равных, потому что в бане все раздеты и не имеют знаков различия, говорит Кастат Зугаев.
Кстати говоря, могу похвастаться, что после войны первую парную вот по улице 8 июня восстановил я с помощью партнера Норвежский совет по делам беженцев. Парная пользовалась большой популярностью. Новостями обсуждали самые разные темы. Ну, как правило, как у нас обычно бывает, футбол, политика, последние новости и так далее.
Но вот этот эффект у вас был, когда в бане собирались люди из разных, что называется, слоев общества?
Именно так. Собственно, это и есть демократичный дух настоящей парной. Я ведь сам тогда был высоким чиновником и с удовольствием с любителями вот попариться. Встречались без всяких задних мыслей, как говорится. Очень жаль, что сейчас нет в Цхинвале вот такого вот банного места, где бы можно было так же регулярно собираться. Есть парная в комплексе Лига Чемпионов, но она, во-первых, дорогая, и во-вторых, туда, к сожалению, так вот не ходят, как хотелось бы, массовым порядком. А вот для народа, вот, чтобы можно было именно вот чисто такое в широком смысле этого слова, да, вот демократическим порядком, чтобы можно было туда прийти, такой, к сожалению, сейчас нет.
Руководитель Центра социологических исследований РАМКОМ Денис Соколов говорит, что баня проделала этот путь от помещения для гигиенических процедур до места вольного общения именно в советское время.
Во многом же советская баня пронесла вот такой вот переговорный момент, что не слушают, что все голые. То есть баня, в принципе, свою роль получила от того, что государство слишком глубоко залезло в частную жизнь людей, и государство, и спецслужбы. Это все очень много государства стало везде. И баня стала одним из таких убежищ от этого государства.
Этот возникший в советское время культурный аспект бани получил свое продолжение и в постсоветский период. Причем в разных местах они имеют свои особенности. По мнению Дениса Соколова, эти региональные особенности в принципе являются весьма интересным объектом для исследований.
В Дагестане там, в некоторых случаях это бывает противостояние исламизации. Там жители старые Махачкалы его шуру поставят. Да. Ходят там, беседуют. Но они подчеркивают свою светскость, они подчеркивают верность интеллектуальным традициям, отдаленность от исламизации. Но это вот все-таки такая вот в городе попытка отстоять свою приватность групповую. Ну вот да, все. И мы пойдем вот в баню и будем там свою приватность вот там вот так защищать.
По мнению Дениса Соколова, наверное, и в Цхинвале сложились такие группы, для которых баня – это значимое культурное место. В противном случае некому было бы и возмущаться тем, что в городе не осталось общественных бань. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». На нашем сайте www.эхокавказа.com вы можете прочитать, прослушать наши материалы и оставить свои комментарии. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До встречи.